И вот мне приснилось, что сердце мое не болит, оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае на пагоде пестрой висит и приветно звенит в эмалевом небе, дразня журавлиные стаи. Суббота, 29 апреля, программа «Книжное казино. История» на канале «Дилетант», как всегда, и в эфире «Эхо». Меня зовут Никита Василенко, приветствую наших зрителей и слушателей. И короткий опрос среди моих знакомых показал, что они знают прозвучавшие чуть ранее строки по песне Бориса Гребенщикова «Китай». И я себя к их числу тоже причисляю. Но это отрывок из стихотворения Николая Гумилева, обращенное поэту Сергею Маковскому. И если копнуть глубже, то подобных трибьютов в мире русского рока поэзии Серебряного века много. Например, вот группа «Браво» и «Саша Черный» есть у них песня, скажем так, совместная. И я уже не говорю о бесчисленных вариациях на стихи Есенина. И сегодня мне захотелось разобраться в двух темах. Насколько сильно влияние поэзии Серебряного века на русский рок, и почему сегодня русский рок, бывший когда-то символом перемен, а сегодня русскоязычное рок-сообщество пребывает в расколе по отношению к войне. И я с радостью представляю нашего гостя, режиссера, продюсера Рому Либерова. Рома, приветствую в нашей виртуальной студии.
Здравствуйте, Никита. Спасибо, что позвали поговорить о том, в чем я совершенно не разбираюсь.
Но вы сами понимаете, что наш канал называется «Дилетант», и ровно для таких встреч он, собственно, и предназначен, чтобы мы вместе могли хотя бы попытаться разобраться, я уж не говорю, чтобы прийти к какому-то выводу. Но вот давайте, время, как всегда, нас поджимает, мы ограничены, и вот перейдем непосредственно к сути нашей беседы. И
мы еще не начали, а время уже поджимает?
Именно. Это, знаете, мы можно покинуть Россию, но вот этот московский темп, мне кажется, он будет преследовать нас вечно.
Это какая-то драматургия жизни, это же как в жизни. Еще не начал жить, а время уже поджимает, потому что ты более-менее знаешь всегда, чем это закончится. Тогда у тебя есть твоя жизнь в качестве эксперимента, и ты можешь ей распорядиться до неизвестно когда наступающего финала. Но я не уверен, что это ощущение того, что время поджимает, оно всегда плодотворное. Оно необходимо, конечно, но я не уверен, что оно всегда. Вот я сейчас нахожусь там, где в ходу словосочетание «Дольче фарниенте» — «золотая лень», как в мандельштамовских стихах «золотая лень». Я думаю, что вот без этой «золотой лени», то есть паузы когда-то между пространств и эпох, не обойтись, а только с ощущением поджимающего времени ни на один вопрос не ответить. Простите, Никита, за такое отступление.
Нет, это важное замечание, потому что мы сегодня действительно будем в каком-то межпространственной сфере находиться. Мы будем, не знаю, путешествовать сквозь 20 век и в наше время возвращаться, и, может быть, куда-то еще глубже на пути истории зайдем. Но вот все-таки возвращаясь к поэзии, у меня сложилось впечатление, что самые лучшие стихи, самые сильные стихи, они написаны под давлением сильных эмоциональных переживаний со знаком минус. И тут у меня тогда вопрос, возможно ли поэзия без страдания?
Ну, Никита, я не могу отвечать за всю поэзию, и тем более я не ученый, не филолог и так далее. То есть дилетант, читающие стихи для собственной какой-то радости и тоски. Но это, конечно, мне кажется, заблуждение. Мне кажется, знаете, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. И я полагаю, что это не связано ни со страданиями, ни с полнотой жизни, вместе с тем связано со всем этим. Но заблуждение думать о том, что стихи — это результат непременно одиночества, неизбывной тоски и всего такого. Я понимаю, что все всегда рады погрустить и отдаться своему одиночеству. То есть когда человек полон в своей жизни и особенно радостен, ему, в общем, никто не нужен. Радость легко разделить, тебе не нужны для этого помощники, а вот горе разделить почти невозможно. И в этом горе человек обращается, обратите внимание, и там, к Богу ли, к стихотворениям ли. Вот. Но все-таки нет, огромное количество стихов написано от полноты жизни. И, но я бы даже это не связывал. Я бы связал написание стихов только с толчком, только с раскачиванием. То есть тебе необходимо как-то более-менее проживать свою жизнь. Ничего, что я так долго говорю, Никита? Вы меня вот этим поджимающим временем, я сразу...
Я, конечно, напугал, но все это время, которое поджимает, оно в распоряжении нас двоих, и я с радостью передаю его вам.
А я вам, Никит. Одним словом, мне кажется, что написание стихотворения, помимо жизни как таковой, которая непосредственно, ну, нельзя сказать, что она не влияет, она колоссальным образом проникает, но стихотворение от этого не зависит. Иначе бы, знаете, любое страдание или любая несчастная любовь, или любое горе, или любая война приводили бы к очень хорошим или выдающимся стихотворениям. Но все-таки этого не происходит. Все-таки стихотворение связано только с каким-то гулом, толчками, с каким-то ритмом. Это ведь не вполне естественное состояние для человека. Если сравнивать его с каким-нибудь шаманизмом, простите за пошлость и банальность, то все-таки на племя более-менее 1-2 шамана и достаточно, иначе невозможно существовать. Вот ровно так же и в поэзии, поэтому так мало больших поэтов, которые, вот как гумилевское стихотворение, которое вы прочли, у меня с этого стихотворения, с этого раскачивания меня заворожил совершенно ритм. У меня любовь с Гумилевым, которого я никогда не понимал, однажды началась вот с этого, ровно с этого стихотворения. И даже вот с этих первых строчек. «Я верил, я думал, и свет мне мелькнул наконец». И оно, собственно, в том числе о том, как возникают стихи.
А так как они возникают? Давайте попробуем суммировать.
Я не поэт, я не могу этого сказать за других людей. О том, как возникают стихи, писали сами поэты, пытаясь передать, что именно возникает, и как именно рождается вот это самое стихотворение. Оно же тоже должно родиться. Она еще не родилась, она и музыка, и слово, и потому всего живого ненарушаемая связь. Вот. Но бывает и поэтическая бухгалтерия. В этом тоже нет ничего плохого. Писание стихов как упражнение, писание стихов как способ разговора с мирозданием, писание стихов длинных, больших объемов, ежедневное, разное. Нет алгоритма. Да? Мы не знаем механизмов. Вообще у творчества нет. Это тоже банальное слово. Вот, простите за эти тривиальности. Но нет механизма. Мы не знаем, как это происходит. Но мы пытаемся это описывать. И те, кто сочиняет, я причисляю себя самонадеянно к разряду сочинителей, мы пытаемся описать, как это происходит.
Ну вот, Рома, я нахожусь в заблуждении, что во многом голос эпохи, поэты, они слышат этот самый голос, он им надиктовывает в той или иной степени их произведения. И в этом плане я вот как раз хотел провести параллели между эпохой, в которой жили поэты Серебряного века, и той эпохой, которая была у наших классических русских рокеров, когда они были в андерграундной среде, то есть 80-е, конец 70-х и все 80-е. И вот во многом и те, и другие жили, творцы жили в схожих обстоятельствах крупных перемен, когда двигались тектонические плиты эпох. Можем ли мы сказать, что именно вот эта связь во многом позволила русским рокерам использовать поэзию Серебряного века и заново ее актуализировать?
Признаюсь вам, что я небольшой знаток русского рока. Очень поверхностный его слушатель когда-то и совсем не слушатель сегодня. И из тех вот поверхностных ощущений я не могу сказать, что все сплошь всегда обращались к дивным русским поэтам того, что вы называете Серебряным веком. То есть я знаю о разного рода проявлениях, но не могу сказать, что это повсеместное явление. Все-таки так называемый русский рок реагировал на совершенно другие вещи. И параллельно с русским роком существовала вторая культура, в том числе поэтическая. Разница, правда, между этими культурами была довольно существенная. Поэтическая вторая культура во многом не надеялась явиться миру. И во многом она существовала ради самой себя. И у нее не было вот этого обязательного желания понравиться у этой поэзии второй культуры, неофициальной поэзии, то неизбежно сопутствовало так называемому русскому року. И в этом смысле надо понимать, что это артисты, это тоже не очень естественное для мужчин состояние, в котором ты хочешь быть на виду, ты хочешь понравится. Поэтому то, что мы сегодня, в этом наше заблуждение, то, что мы предъявляем артистам как бы свое желание, связанное с тем, чтобы они оставались героями, и в том числе героями гражданскими, оно ошибочно, оно заключено в нас. В конце концов, это только лишь артисты. А для артистов главное иметь возможность, ну, в данном случае, петь, писать не для всех. Конечно, есть исключения. И оказалось, что среди так называемых представителей русского рока есть герои. Тем более, что так называемый русский рок шагнул дальше, и теперь у нас есть то, что условно называется русским рэпом, хотя безусловный герой сегодняшнего дня и мой друг, безусловный, которым я горжусь, с которым я только что до нашего эфира разговаривал, Ваня Алексеев, Noize MC, его же нельзя назвать рэпером, и рокером в полной мере нельзя назвать, это отдельное явление. И мы наблюдаем становление абсолютно героического, то есть буквально ставшего героем молодого человека, который, в общем, не претендовал на эту роль, а только слушался своей совести. А русскому року тех лет мы же не можем предъявить совесть той или другой. Некоторые эстетические разногласия, некоторые загнанные в подполье сюжет, который все равно прорывался так или иначе в лабораториях, в рок-клубах. То есть это как любимым артистам предъявлять глупость. Они же не обязаны быть умны. Артисты вообще… простите меня, пожалуйста, артисты, ну, в основном своем количестве это все-таки люди, которые больше времени потратили, ну, скажем, не на ум, а на другие вещи, не на образование, а на другие вещи. Поэтому они и артисты. Мы же не можем любимым кино- или театральным артистам предъявить, то они чего-то не понимают. Они же произносили слова, которые были для них написаны, разыгрывали мизансцены и насыщали это все некоторыми эмоциями. Это то, что они тренировали, да.
Ну, Ром, извините, а могу тут с вами поспорить? Вот можно ведь разделять артиста, который воплощает, и творца, который создает.
Ну, кинотеатральные артисты, они тоже создают. Я веду это только к тому, чтобы… То, что я сейчас все время пытаюсь говорить, пробовать друг друга не судить, пробовать друг друга понять и быть чуть-чуть внимательнее. То есть пока человек в своих делах не превратился в палача, вурдалака, кровопийцу, не призывает к убийствам и открыто не поддерживает убийство, я предлагаю воздерживаться от того, чтобы навешивать на всех ярлыки. И тем более… требовать. Вот мы сейчас все требуем, почему он молчит. Это наше зрительско-слушательское отчаяние. Как же так? Вы же были нашим героем. Почему же вы сейчас? Как же вы можете? Вы же всю жизнь пели, как нам казалось, о том, чтобы не было несправедливости. Вы же сражались с этими людьми, которые хотят крови, разрушений. Вы же сражались с этими престарелыми генсеками, с этим монструозным Советским Союзом. Благодаря вам он пал. Как же вы сейчас можете? Но они нам ничего не должны. К сожалению, это горькая, такая горькая полынная правда сегодняшнего дня. Эти артисты нам ничего не должны.
Но вот здесь есть еще одна параллель в заблуждении, которой я могу находиться. Знаете, есть такая история про то, что история про преемственность. Декабристы разбудили Герцена, а Герцен разбудил революционное движение. Так много-много читал и видел про то, что поэты Серебряного века оказали сильное влияние на авторскую песню в Советском Союзе, а исполнители авторской песни уже на поколение рокеров. Можем ли мы здесь говорить о строгой преемственности?
Я бы об этом не говорил. То, что вы упомянули, и то, что блазнит мой слух, все, что связано с декабристами, это все-таки речь о так называемой русской интеллигенции. Ну, русскоязычной интеллигенции. Сейчас слово сложное, сложно звучит. Речь все-таки об интеллигентном человеке. Этого понятия нет, как вы знаете, почти ни в одной другой культуре. Это слово почти непереводимо. Но мы, говорящие по-русски, четко понимаем. Сейчас еще надо и адвокатировать интеллигенцию, в том числе, на которую без конца совершаются нападки. Это, безусловно, и совесть, и вина. И если говорить о декабристах, то это те, от кого мы можем интеллигенцию русскую отсчитывать. Но мы не можем в полной мере загрести во всю эту русскую интеллигенцию всю поэзию Серебряного века, затем всю условную авторскую песню, а затем весь условный так называемый русский рок. Мы не можем соединить это. Русский рокер не обязательно русский интеллигент. А значит, мы не можем взывать к чувству вины, к совести, к ответственности, к гражданской позиции. Русский рок во многом был явлением чисто эстетическим. Так и во многом русская поэзия, в том числе Серебряного века, мы не можем требовать от всех сплошь совести. И мы знаем, что не у всех она так или иначе проявилась. Вы начали с Гумилёва, человека, который поплатился за свои убеждения, поскольку их имел. Но не каждый поэт имеет убеждение, и не каждый рок-артист имеет убеждение. А если нет убеждения, это только то, за что ты готов заплатить. Гумилёв эти убеждения, как настоящая рок-звезда, то, что мы привыкли называть рок-звездой, он их декларировал, он публично бросал перчатку, как мы знаем, большевикам, он не скрывал своего монархизма, и даже когда его вели на расстрел и расстреливали, он, как мы знаем по пересказам, воспоминаниям, мы не знаем, насколько они правомочны и близки к правде, но как миф поэтический, нам они важны. Он подбадривал мальчиков, которые должны были его расстрелять, поскольку сам был, простите за тавтологию, стрелянный.
Угу. Ну, то есть, резюмируя, мы должны отделять личность творца от его творчества.
Да, и то, что нам в этих песнях, в этом альбоме «Разлука» Наутилуса, в этих скованных одной цепью что-то такое показалось, а сегодня артист ведет себя совершенно другим образом, но это же нам показалось, он, в конце концов, это сыграл, он может сыграть что-то другое.
А есть здесь какое-то универсальное правило, как научиться именно разделять? Потому что вот хороший пример, это немножко уходя в сторону, творчество Довлатова. Его лирического персонажа люди не могут отделить от самой персоны писателя. Есть ли какой-то тут универсальный, не знаю, универсальная палочка-выручалочка, которая поможет вот научиться отделять?
Палочка-выручалочка – это как раз то, о чем я пытаюсь косноязычно сказать. Это наличие убеждений, за которые готовы заплатить. Знали ли мы, что героями сегодняшнего дня в полной мере, помимо моего любимого Нойза, станет Лиза Гордымова, монеточка, хрупкая и очень сильная девушка, у которой возникнет дилемма, и который придется заплатить и продолжать платить за свои убеждения, и стать при этом героиней сегодняшнего дня настолько, насколько песня «Переживу» уже, ну, фактически какой-то гимн. отделять только, вот, только в каких, что называется, точках бифуркации, то есть только там, где человек выбирает, не просто играет или не просто позирует, не просто поет, а выбирает, как сегодня многие выбрали, как выбрали замечательные новые рокеры, панки, порнофильмы, как выбрали старые, простите за это слово, рокеры, группа «Текила Джаз» и Женя Федоров. Ну, и можно много кого называть, кто что выбрал.
Не хочу никого оскорбить, но когда вы сказали термин «старые рокеры», вспомнил замечательную песню группы Jet Ratal «Too old to rock'n'roll and too young to die». Но еще хотел одну сделать замечание, пометку для наших зрителей. Обязательно, если вы еще не слушали сборник «После России», правильно я называю, да, на стихи уехавших поэтов начала 20 века, обязательно послушайте. И вот личный мой выбор – это песня «Монеточки» на стихи Владимира Набокова «Расстрел». Это одна из самых мощных песен на этом альбоме, как мне показалось, но это мое субъективное мнение. Рома, вы можете какой-то свой шорт-лист составить? Или все, что там, все любимое?
Да, безусловно. У меня ничто ниоткуда не выделяется. Это 16 потрясающих песен. Но что касается исполнения Лизы Гордымовой и Вити Исаева, то есть «Монеточки», это действительно... Сердце сжимается, потому что кажется, что 100 лет вот это стихотворение ждало, чтобы быть спетой не благородным юношей из аристократической семьи, у которого убили отца при покушении на Милюкова, а вот этим тонким голосом этой хрупкой и такой сильной девушки Лизы, которая понимает: «Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать, и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать». Я думаю, что Лиза понимает, что она поет, и от этого, от всего этого сочетания, от музыки, которая там создана, такая театральная пьеса даже, не столько музыка, сколько какой-то небольшой трехминутный спектакль, который соорудил Витя Исаев. Не знаю, по-моему, от этого сжимается сердце. Но подчеркну, что у меня, конечно, нет любимой песни. Это альбом, который мы придумали и сделали, над которым шла большая работа большой команды, и из которого ничего для меня не выделяется, безусловно.
Ну вот я со своей стороны еще раз подчеркну песню «Монеточки», и действительно у меня сложились ощущения, как у вас, Рома, что Лиза буквально прожила эти строки в себе. Но, возвращаясь к русскому року, давайте попробуем определить, что такое русский рок. И есть, например, две школы, которые считают, что русский рок – это электрическая авторская песня, то есть утяжеленная авторская песня. А есть те, кто непосредственно видит, что русский рок – это такая же часть мирового рока, и это прямые наследники, не знаю, Beatles, Rolling Stones, то есть это те же ребята, которые продолжают именно протестовать, бунтовать, и протест в самом широком смысле, протест поколений, протест, не знаю, какой-то социальный. И как вам кажется, кто здесь прав? Или как-то в старом анекдоте, вы оба правы?
Не будучи музыкантом, не будучи специалистом по русскому року, мой ответ не представляет собой никакой ценности. Но мне кажется, что термин «русский рок» он не вполне относится к музыке как таковой. Потому что с музыкальной точки зрения все влияние на русский рок происходило оттуда. И все кумиры находились там, все ролевые модели, музыкальные модели. Безусловно, что-то развивалось, но все-таки это было следствие. А я русский рок определяю как понятие эстетическое, как некоторое противоборство тому, как это выглядит официально. Ведь русский рок и написан, и звучит, и выглядит ровно не так, как звучало все, что звучало в Советском Союзе в это время. У него есть более такие мишурные вещи, да, более легкие, более эстрадные, есть более тяжелые, есть маргинальные, есть разные. Возвращаясь к поэзии, есть же вещи на стихи Хармса, есть невероятные звуки Му, есть много всего. Есть Егор Летов, как будто проросший из Андрея Платонова и так далее. Но все-таки, опять же, можно разделить более эстрадный, панк и так далее. Но я так все это вижу как явление эстетическое, как бы противоборствующее. Почему нам кажется, что это была одна из сил, которая разрушила Советский Союз? Потому что она эстетически действовала как бы супротив глянцевой, улыбчивой, солнечнодуйной такой советской эстраде.
Здесь, да, здесь есть действительно те детали, то, что это была контркультура, но если именно дать дефиницию, дать определение, вот как бы вы для, не знаю, большого советского словаря, большой советской энциклопедии бы написали, что такое русский рок?
Ну, это мне надо крепко подумать.
А тогда, Рома, вот ровно на этом месте мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это программа «Книжное казино истории». У нас в гостях Рома Либеров, кинорежиссер, продюсер. Я Никита Василенко, и мы совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами совсем скоро, буквально. Продолжается эфир программы «Книжное казино истории». Сегодня у нас в гостях кинорежиссер и продюсер Рома Либеров. Я напомню, что поддержать канал «Дилетанты» про «Эхо» можно разными способами. Пожалуйста, донаты, лайки. Особенно призываю ставить лайки, тем более, так, когда у нас такой замечательный гость. И, помимо прочего, не забывайте заходить в наш электронный книжный магазин shop.diletant.media, где сегодня у меня отдельный выбор для вас. Это книга Ларисы Кириллиной «Бетховен и русские меценаты». Рассказывает о взаимоотношениях немецкого композитора с графом Разумовским, Николаем Голицыным и самим государем Александром Первым. Очень-очень интересно проводить параллели с сегодняшним днем, когда русские олигархи пытались, уже можно сказать, именно в прошедшем времени пытались как-то себя сделать частью мировой элиты, тоже спонсируя какие-то крупные культурные проекты. И это уже ничто не ново под луной, и все это вы можете найти в книге «Бетховен и русские меценаты» в магазине shop.diletant.media. Но я напомню, что мы продолжаем разговор с Ромой Либеровым, и я задал непростой вопрос, каюсь, но действительно интересно узнать ваше мнение. Все-таки, если бы у вас было возможно написать статью определения для русского рока в Большой советской энциклопедии, как бы вы это сделали?
Никита, во-первых, предлагаю все-таки не в большую и не в советскую, тем более, и не в энциклопедию, а так вот между нами, если бы мы с вами сидели и беседовали на этот счет, без эфира. Я бы определил это как невозможность в цивилизованном мире, невозможность никаких стен. Я бы определил это как прорастание того, что непременно должно случиться, и да, случилось чуть раньше в Великобритании, в Соединенных Штатах, и какие бы преграды ни ставили, эти семена перелетели через железный занавес, просочились, прокопали себе туннели и дали вот такие всходы. И Надо сказать, что тяжело представить себе, это же существенная часть нашей русскоязычной культуры, да? Признаемся себе, что вряд ли она повлияла на мир. У мира была своя англоязычная культура и своя грандиозная, почти недостижимая рок-музыка. Она была масштабнее, свободнее, для этого была индустрия и все такое. Но все-таки то, что произошло с так называемым русским роком в Советском Союзе, это ведь тоже удивительно. От Алматы до Тулы. Я не знаю, знаете вы или нет, но у нас с другом ведь хранится крупнейшее собрание рок-сам-издат. Я думаю, что мы собрали одну из крупнейших в мире коллекций рок-сам-издата. И перелистывая и читая ее, меня больше всего в этом сюжете завораживала литература-центричность русского рока. Это то, что мне в нем всегда, собственно, и было интересно. И если действительный рок англоязычный всегда был, нес знамя музыки впереди всего, и такое количество определений придумал, вот тебе и арт, и глэм, и такой-то рок, и такой-то, вот мы звучим и так, а вот целый альбом «Стена», такой концептуальный, невероятный рассказ и все такое, а то русский рок мне мил своей литературоцентричности. И в этих бесконечных альманахах, рукописных, фотокопийных, и таких, и других, и такой текст, и сякой текст. И вот у нас возникли и Кормильцевы, и Башлачёвы. Это, конечно, совершенно невероятно. Но этими текстами нам не достучаться, конечно, ни до кого. Они останутся и есть, и останутся в нашей русскоязычной культуре.
Ну, то есть нельзя представить, что песня на русском языке, тем более в нынешних обстоятельствах, когда русский язык стал языком ненависти, когда-нибудь может стать мировым хитом.
Это можно представить, и можно было представить, но ведь пока не стало. И, может быть, уже не станет, и, может быть, не нужно становиться. Не это ведь самое главное. Главное, что это делает с нами. Главное, что мы вдруг снова представляем себе давно погибшего Виктора Цоя новым героем. И заметьте, что совершенно парадоксально и удивительно, что разные стороны, то есть и вурдалаки, и те, кто не хотят кровопролития, хотят того, чтобы это остановилось, и понимают всю несправедливость произошедшего, возносят Виктора Цоя и с разными целями исполняют «Перемен» или «Группу крови». И зовут с помощью этих песен в разные стороны. Удивительно и страшно.
Это удивительно и страшно, но может ли это сработать и в другом варианте, что это станет какой-то объединяющий, какой-то вот эта общая культура, на которой мы все выросли, рано или поздно даст какие-то определенные плоды, тем более русская культура, литературные произведения, которые написаны на русском языке, они носят все гуманистический характер. Может ли это стать какой-то объединяющей силой в нынешних обстоятельствах?
К моему большому горю культура еще никого не спасла. Никогда в человеческой истории культура, к сожалению, не стала гарантией того, что можно избежать кровопролития. Не буду приводить очевидные примеры, но можно вспомнить диктатуру Д'Аннунцио или людей весьма начитанных и даже пишущих. Ведь в своей анкете Владимир Ульянов указывал себя литературным работником и журналистом. Иосиф Джугашвили указывал себя литературным работником и журналистом. И Лев Бронштейн тоже указывал себя литературным работником и журналистом. Нет, культура, к сожалению, будет ли это общим языком? Будет. Но в том-то, к сожалению, и горе, что вот эта банальность, что историю пишут победители или победителей не судят, к сожалению, победители еще и присваивают себе культуру. Если не говорить о сегодняшнем дне, с которым все совершенно однозначно у нас с вами, я надеюсь, можно проследить, как присваивали варвары, которые затем стали Римом, культуру гораздо более развитую, древнегреческую, ну, тогда просто греческую. В общем, с этим тяжело. На культуру пытаются навесить, и вот сейчас мы на русский рок пытаемся. Как же так? Как же так? Русский рок, как же ты так нас не уберег? Я вот случайно срифмовал это. Как же русский рок нас не уберег? Мы же все это проходили. Но оказалось, что не только не уберег, а герои русского рока могут идти в ногу с вурдалаками легко и призывать к вещам чудовищным. А скажи 40 лет назад вот этим борцам за одуванчики и васильки, воспевателям противодействия, угнетателям свобод, да? Вот скажи им 40 лет назад, к чему это все придет. Но вы знаете, между собой эти люди, которые были давно знакомы, мне кажется, не удивляются поведению друг друга. И мне кажется, вот эти так называемые старые русские рокеры, и мне кажется, что они не удивляются. Это мы удивляемся, слушатели других поколений. Я опять вас заболтал, Никит.
Нет, все в порядке. У меня, я не знаю, с какой-то стороны подвисла картинка, но я надеюсь, Рома, вы меня сейчас слышите. А, понятно. У нас сейчас какие-то неполадки в интернет-соединении, как говорится, на самом интересном месте, как мне подсказывает студия. Но это вот, да, какие-то третьи силы пытались нас разлучить в этом эфире, но я надеюсь, им не удалось.
Им не удалось, Никита.
Да, но вы уже упомянули, что рэперы – это новые рокеры, вот в том понимании, в котором на них смотрели 80-е. А почему так вышло?
Я не употреблял вот этого словосочетания, потому что я с ним не согласен. Зачем кому-то быть новым кем-то? Просто есть новые герои, если нужно употребить слово «новые». Опять же, было два могущественных, если хотите, клана в довоенной России. Комики и рэперы, могущественных. Их аудитория была гигантской. Они влияли на умы десятилетия. И что мы наблюдаем сегодня? Только некоторые комики имели убеждения и оказались готовыми за них поплатиться, не буду называть имен, и только некоторые так называемые рэперы имели убеждения и оказались готовыми за них поплатиться. Часто это совсем неизвестные рэперы, помимо известных, которые у всех на слуху, менее известный и менее популярный рэпер Наум Блик проявил себя тоже человеком с глубокими убеждениями, способный за эти убеждения поплатиться и отстаивающий их. И мне прискорбно, что многие не знали того, что Наум Блик еще 10 лет назад записывал альбом «Поэты» на стихи самых разных поэтов, от Саши Черного до Маяковского, и пытался тоже докричаться, и в ужасе уехал из страны, понимая, что этот крик никуда не привел. И то, что Нойзу нужно срежиссировать новую жизнь, в общем, в сложных новых условиях, как и нам всем. Вот, поэтому это не то, что все поголовно стали героями, это те, кто имели убеждения, повторяю это уже в который раз. А вообще, что такое герой? Мы же не знаем, как герой становится героем. Как сегодня безусловным героем стали вот те люди, которые вчера не были героями. Мне всерьез разные люди рассказывали, что о монеточке забудут через месяц. И я молчал, потому что мне так не казалось. Мне казалось это талантливым, глубоким, но мы же не знали, что Лиза окажется еще и храбрым человеком. Опять же, героизм ли это? А я не хочу называть конкретных имен. Мы ведь знаем, кто остается в стране и, оставаясь в России, остается героем. И у меня друзья, настоящие герои, которые остаются в России. И я даже не могу передать того, что я чувствую на предмет того, что они остаются в России. Какая над ними нависла и продолжает нависать ежесекундно. Нам, хотя бы уехавшим, можно хотя бы дышать. А им ведь нельзя даже этого. Их геройство требует какого-то другого выхода, других формулировок.
После ваших слов о геройстве у меня в голове зазвучала песня Виктора Цоя «Последний герой», но в исполнении Noize MC. Это очень интересное прочтение, рекомендую всем ознакомиться. Наверное, я немного уйду в сторону с этим вопросом, но как-то даже не знаю, объяснить. Вот на примере сериала «Король и Шут», который недавно вышел на некоторых платформах, по-моему, «Кинопоиск», для продвижения этого сериала была сделана выставка про панк-культуру. И мои знакомые панки, которые вот прям себя относят к панкам разных поколений, они возмутились, как так нашу жизнь запихивают в какой-то музей. И здесь стоит такой дискуссионный вопрос. А может быть, действительно, время русского рока прошло, и настало время русский рок именно сделать экспонатом, чтобы помнить его тем самым русским роком, в который вкладывали вот эти ожидания большинство фанатов?
Вопрос многосторонний. Тут надо начать с таких подходов. Музей воспринимается как могильник. Большинством людей, ну, надо сказать, что с музеями вообще мало кто взаимодействует, просто с точки зрения проживающих людей. Мало кто взаимодействует с музеями. И сама институция музея воспринимается как могильник. И, к сожалению, большинство музеев таковыми могильниками и являются. Но мне кажется, что высокая задача музея как раз сделать это всегда живым, создать инфраструктуру взаимодействия, чтобы что-то, что перестало быть, какой-то черепок, бился в унисон с твоим сердцем 3000, 10 тысяч лет спустя. В этом и есть высокая задача музея. Это как раз те высоты, которые берут некоторые музеи мира, когда в тебе раздается трепет при наконечнике стрелы или при старом приспособлении для игры в мяч. Вот это и есть. И я не скрою, до войны у нас с товарищами была мечта, над которой мы работали, создать музей русского рока. Не смейтесь, Никита, это вы сейчас...
Я знаю про эту мечту.
Ах, вы знаете.
Да, у меня есть свои инсайдеры, поэтому...
Да, мы мечтали создать музей русского рока, носились с этой идеей, приобретали, добывали разного рода экспонаты. И верили, что это будет возможно, потому что это то, что сделало бы его снова живым, что позволило бы создать инфраструктуру для переклички поколений, а не для консервации, для оставления этого во всегдашнем прошлом. То, для чего нужен был, скажем, музей истории ГУЛАГа, но это не получилось. Чтобы какая-то память стала ежедневной практикой. Поэтому я сам рос в субкультуре. Я сам рос с моих, не знаю, 12 лет до моих 18, бок о бок с панками, с рокерами, сам себя наивно причислял к хипарям, видел все, что необходимо было видеть, от стейшенов до закулисья, от страшных трагедий, самоубийств, наркотиков и всего-всего-всего. Я просто в этом рос. Я знаю, о чем говорят ребята-панки, сетуя, что вот теперь они похоронены в этом музее. Вывод. Музей не всегда могильник. Музей — это иногда живое, клокочущее сердце сегодняшнего дня. Точка.
Вот один из тех музеев, который не могильник, это для меня музей художника Анатолия Зверева. И здесь я вот хотел, Рома, вас попросить о помощи. Коллеги из музея попросили меня разыграть книгу об Анатолии Звереве и его месте в мировом искусстве. И согласно условиям этого конкурса, наши подписчики оставляли работы, любимые работы Анатолия Зверева. И двое из них, два наших подписчика, имеют возможность получить эту книгу. И я попрошу вас, Рома, назвать два числа от 1 до 14, которые помогут определить этих двух победителей.
А нельзя ли обоим вручить книжку об Анатолии Звереве, настоящем панке, советском панке от изобразительного искусства? Нельзя ли обоим ее вручить?
Вот у нас получится два победителя, но из 14 человек. Так что, Рома, простите, эту тяжкую ношу я попрошу взять на ваши плечи. От 1 до 14.
Это сейчас ехидство с вашей стороны.
Согласен, согласен, но... Что наша жизнь игра, как писал Пушкин.
Никита, может быть, мы возьмем на себя ответственность одарить все 14 человек?
Боюсь, не смогу взять на себя ответственность, поскольку это же нужно с коллегами договориться.
Давайте поэтому... обратим... Смотрите, я назову, раз таковы условия игры, но это, конечно, очень неловко. А у музея Зверева, который я обожал до войны в Москве, в котором не пропускал ни единой выставки, буквально ни единой со дня их открытия, мы просто обратим к ним мольбу, нельзя ли, пожалуйста, выделить еще 12 книжек, я лично готов их оплатить для того, чтобы все 14 человек получили...
Тогда, Рома, как положено друзьям, все мы делим пополам, как пелось в одной советской песне. Тогда
вот давайте, значит, мы с вами 50 на 50. Да. А так, ну, у меня день рождения 13 числа, и вот и такой эгоистический повод произнести 13. А еще у одного человека день рождения 2 числа. Так, может быть, мне можно назвать цифру 2.
Итак, победителем у нас стали, я смотрю на наши...
Простите, пожалуйста, мы поговорим с музеем Зверева.
Елена Ординарцева, которая оставила картину «Посвящение Левитану» 79 года, и пользователь с ником Полон Рот, который оставил картину «Тигры» 1954 года. Вот этих двух счастливчиков мы поздравляем, а дальше вот мы взяли на себя обязательство поговорить с музеем Анатолия Зверева. Так что следите за новостями, а отдельно в моем телеграм-канале там появится следующая информация. Но в завершение беседы последний вопрос. Я обычно его задаю историкам профессиональным, но я хочу вас причислить в эту категорию за ваши фильмы, которые рассказывают о ключевых исторических фигурах нашей литературы. Все-таки, как изучая историю, как изучая наше прошлое, смотря на него, можно с оптимизмом смотреть будущее?
Не только нашу, а мировая история не оставляет. Знаете, помните, как Бык Маллиган в начале романа «Улисс» говорит: «История — это кошмар, от которого я не могу проснуться». Вся история как бы нацелена на то, чтобы отнять у нас волю к жизни, отнять у нас надежду. Поэтому, кажется, уроков истории не существует. Но тут сегодня, вот позавчера наша с вами страна снова убила столько-то людей. 23, по-моему, уже, да? Среди них двое детей. Как с этим жить сегодня? Мы не понимаем. Но сегодня... Когда мы знаем, что кто-то продолжает жить, защищаться, надеяться на победу, платить налоги, задумывать новые дела, пытаться строить какое-то будущее, к которому, надеюсь, как можно скорее все перейдут, у нас как бы нет права, то есть мы должны жить, потому что есть кто-то, кому хуже, и он хочет жить. Вот, может быть, так. Я себя пытаюсь как-то так уговорить, потому что я не знаю, откуда брать волю к жизни. Ты читаешь поэта Гумилева, с которого вы начали эфир, и понимаешь, что он погиб, и что ты должен жить хотя бы для того, чтобы прочесть его стихи в эфире. Значит, пока ты читаешь живо это стихотворение, значит, жив несправедливо расстрелянный Гумилев. То есть как-то так. Это просто круговая порука скорби, круговая порука невинно убиенных жертв. Поэтому мы обязаны не терять волю к жизни просто ради тех, кто уже невинно убиен.
Кинорежиссер, продюсер Рома Либеров был сегодня в гостях у нас в программе «Книжное казино». Рома, спасибо большое, что нашли время. И мы передаем слово нашему коллеге Николаю Александрову. Николай, я отнял время для книжечек, но, пожалуйста, пожалуйста, ждем.
Во-первых, мне хочется Роме сказать слова приветствия. Рома, здравствуй, дорогой.
Привет, Коля, привет. Рад тебя видеть.
Некоторые книжки просто, в общем, специально для тебя я подбирал. Но все-таки роман у нас известен еще как человек, который, ну, по крайней мере, неравнодушен к поэзии, правда ведь? Рома, это вопрос.
Коля, ну как сказать, ради нее и живем.
Вот даже так, да? А скажи мне, Ром, а кого из современных поэтов ты читаешь?
Ты знаешь, довольно много. У меня ведь был такой проект «До войны в Театре нации», когда мы приглашали поэтов прочесть избранные стихотворения, их прокомментировать, и все это снимали и создали уникальный киноархив. «Война прервала подготовку 65-го вечера». Поэтому я еще и с профессиональной точки зрения обязан был читать большое количество стихотворений. Ну и есть те, без которых, которые просто стали частью речи. Ну и Володя Гандельсман, и Сергей Маркович Гандлевский. И, ну, много-много, я могу, просто боюсь кого-то не упомянуть. Это как минимум 200-300, ну как я могу не упомянуть Машу Степанову? Ну 200-300 даже, может быть, поэтов, с которыми я взаимодействую.
Ну, кстати говоря, этот проект все-таки уже курируется Данилой Файзовым. Да, и я знаю, что даже в этом году, подобный в Театре нации, да, подобный вечер был. Другое дело, что, конечно, все уже изменилось. Но и, кстати говоря, ты вот в этом ответе уже много упомянул, помимо частей речи, которая. Выражение, которое сразу отсылает к Бродскому, да? Сергея Марковича Гандлевского упомянул. И вот специально в этом смысле для тебя, Роман, в издательстве «Корпус» выходит новая книга Сергея Гандлевского. Книга называется «Незримый рой». Ну и, наверное, многие знают, а уж Рома Либеров тем более, что Гандлевского не только довольно трудно приглашать, да, он совершенно в этом смысле, ну, герметичный человек, да, но он еще и пишет немного. У него мало стихотворений выходит, и иногда ожидание нового произведения Гандлевского это, ну, это, в общем, действительно, это нечто особенное. И эта книжка «Незримый рой» — это не его стихи, но это его статьи о русской литературе, ну и, разумеется, о поэзии. Потому как Гандлевский, конечно, помимо того, что это одна из знаковых фигур, собственно, нашей современности, он все-таки еще и замечательный прозаик, автор замечательных романов, и, с моей точки зрения, автор совершенно удивительных по наблюдательности, по оптике эссе. И вот эта книжка «Незримый рой», она, я думаю, подарок для любого внимательного читателя, не только творчества Гандлевского, но и вообще любой литературе, литературы, потому что здесь, разумеется, есть, ну, очень много родных и близких мне имен, а может быть, даже не только мне, но потому что это очерки или эссе об Александре Пушкине, Владиславе Дорофеевиче, Набокове, Бабеле. Но это не только, собственно, классика, но это классика, которая, ну, связана непосредственно с современностью, которая, в свою очередь, на наших глазах становится классикой. Потому что среди поэтов, о которых идет речь, помимо Ходосевича, например, Пушкина, это Лев Лосев, ну, которого трудно даже как-то обозначить, кто он, классик или не классик. Сейчас уже, наверное, классик. Или, допустим, Алексей Цветков, или Денис Новиков. Это все имена, которые, с одной стороны, относятся к нашей современности, а с другой стороны, переходят уже в совершенно иную ипостась, иную плоскость авторов, которых мы читаем, которых мы берем с полок, и которые, условно говоря, уже никуда не пропадут, потому что они прочно вошли в историю литературы. «Незримый рой» Сергей Козлевский, издательство «Корпус». Я думаю, что многим эта книга доставит огромное удовольствие.
Николай Александрович, книжечки, и это была программа «Книжное казино». Спасибо нашему гостю Роме Либерову. А я, Никита Василенко, был сегодня в роли ведущего и надеюсь остаться с вами в такой роли и в дальнейшем. До новых встреч, берегите себя, смотрите «Книжное казино» и читайте хорошие книги.